Борис Акунин. Ничего святого. Адский замысел германцев. Цирлихи, манирлихи закончились. Петроградская окраина, ноябрь 1916-го. Во дворе мертвого двухэтажного дома, где с начала войны никто не жил, блестели поднятыми кожухами две пролетки. Крепкие лошади потряхивали ушами под нудной холодной моросью. Несколько мужчин стояли кружком, обступив военного в фуражке, укрытые от дождя клеенчатым чехлом. Всякий офицер знает, что этот гордый головной убор, один раз раскиснув, никогда уже не восстановит орлиной посадки. Станет слегка обвисать, будто дряблая штатская кепи. Мокрый же френч поручику Романову был нипочем. Ни сырости, ни холода Алексей не замечал. Перед серьезным делом ему всегда было жарко. И сотрудников для операций, чреватых пиф-пафом, он подбирал по тому же принципу. Тех, кто перед лицом опасности начинает зябнуть, переводил на менее нервную работу. Документы обрабатывать, заниматься расшифровкой, максимум в наружное наблюдение. Но сегодня люди были как на подбор. Из числа не дрожащих, а потеющих. За исключением новенького, который весь трясся. Но это может быть от того, что в первый раз. К новенькому еще нужно было приглядеться. «Всем внимание!» – очень тихо начал поручик. К нему придвинулись плотней. Смотрели напряженно и сосредоточенно, как выражался подполковник Козловский, сугубо. Поручик Романов нарочно ввел себе в привычку с подчиненными праздной болтовни не разводить, даже в спокойной обстановке. Люди должны знать, что начальство попусту языком не чешет, и ловить всякое сказанное слово. Что кому делать и чего не делать, я объяснил каждому на личном инструктаже. Сейчас хочу прибавить только одно. Важность задачи вам известна. Добудем книжку. Считайте, сражение выиграли. Провалим. Месяц работы всего управления псу под хвост. С начала осени Алексей служил в Петрограде. Перевелся сюда вслед за князем Козловским. После впечатляющих успехов летней кампании подполковнику вышло повышение. Он возглавил контрразведку столичного округа. В любой иной военной специальности попасть из фронтовой мясорубки в глубокий тыл почиталось бы за счастье, избавление от сонма опасностей. Но не в контрразведке. Во всяком случае, не в питерской. Это сухопутные армии сражаются на передовой. А битва контрразведки – самая опасная из вражеских разведок, стратегической. Разворачивается прежде всего в столице и в ставке Верховного, там, где хранятся главные секреты, где принимаются главные решения. Лучших профессионалов, ударные ресурсы, львиную долю затрат немецкий «Абтайлунг-3Б» бросал отнюдь не на прифронтовой шпионаж, а на поддержание и развитие сети агентов, действующих в Питере. Чем глубже увязала Германия в нескончаемой борьбе с Востоком и Западом, тем больше крови теряли ее стальные дивизии, тем активнее становилась работа немецких шпионов в Петрограде. Расчет у кайзеровских стратегов был правильный – бить туда, где у врага уязвимое место, а оно было известно и без разведдонесений. Империя пребывала в тяжелом кризисе, империя болела, и самым слабым ее органом, увы, являлась голова. Она и всегда-то была не семи пядей во лбу, а от длительной войны неглубокие ее извилины совсем перепутались, перестали как следует управлять гигантским телом государства. Авторитет царской власти и правительства пал ниже некуда. Страна с болезненным удовольствием смаковала сплетни о царице и старце, о тотальном засилии немецкой партии, о Николашкином пьянстве. И хоть все было неправдой, люди охотно верили, потому что жизнь с каждым днем делалась все тяжелей, а воевать становилось все невозможней. Полстраны голодала, армия сидела без патронов и снарядов. И не от того, что продовольствия и снаряжения мало, а потому что транспортный коллапс. Умные люди предсказывали, вот застрянут где-нибудь в заторе поезда с зерном, останется столица на денек-другой без хлеба, и тогда грянет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра, но грянет обязательно. И слава Богу. Самое страшное тут вот что. Про слава Богу не революционеры говорили. Те-то все были давно переловлены или пережидали в Швейцарии. Самые обычные граждане твердили, что долго это продолжаться не может. Устала Россия, обессилила от кровотечения, и конца испытаниям было не видно. Вот шпионы и пользовались сумбуром. В их агентурной сети помимо обычных, для разведки традиционных, имелся специальный отдел слухов и отдел транспортных диверсий. И даже забастовочный отдел – мутить рабочих на оборонных заводах. Но, как любил в последнее время повторять князь Козловский, правительственный кризис не нашего ума дело. А вот что касаемо шпионажа, тут уж, Лешенька, мое хозяйство, с меня и спрос. Контрразведка, что ж, свое дело исполняла исправно, спасибо учителям немцам, третий год экзаменуют. Кто из сотрудников оказался к учебе не способен, тот давно на том свете, либо выпровожен с ответственной службы за непригодность, а кто остался, свой хлеб ел недаром. Поручик Романов, например, весь последний месяц разрабатывал операцию под кодовым названием «Любимая книжка». Из-за обширности и разветвленности своей сети немцы были вынуждены использовать самую простую систему шифровки, так называемую «книжную». Это когда у агентов имеется одна и та же книга, а послание кодируется посредством трехчисленных групп. Номер страницы, номер строки и номер буквы. Хоть способ этот и примитивен, но затруднителен для дешифровки, а кроме того обладает важным достоинством. Освоить такую тайнопись может любой грамотный человек, даже если у него нет специальной подготовки. Уязвимость книжного шифра тоже очевидна. Если у подозреваемых лиц при аресте или тайном обыске обнаруживают книгу, уже известную контрразведке, это становится верной уликой. Поэтому всякое печатное издание, найденное у предполагаемого шпиона, обязательно вносится в особый список, который циркулярно распространяется по всем отделениям. Резидентура уменьшает степень риска, меняя условленный текст не реже одного раза в месяц. И этой предосторожности до сих пор оказывалось достаточно. Стоило кому-то из коллег Алексея установить заветную книгу, а у немцев уже запущено следующее. Максимум, чего удавалось достичь – задним числом расшифровать записки, перехваченные ранее. Но книжный код для сообщений особой важности не используется. Имена и адреса им передавать запрещено, поэтому пользы от запоздалого чтения депеш получалось немного. И все же необходимость регулярного распространения среди агентов новой книги являлась ахиллесовой пятой немецкого орднунга. Романов сразу это сообразил и подготовил операцию, получившую одобрение начальства и необходимую организационную поддержку. Цель – выявить новый код в самом начале его запуска. Задача максимум – взять резидента всей питерской сети. Это было бы ого-го, такого успеха за всю войну еще не бывало. Но даже если не получится выйти по цепочке на дирижера шпионского оркестра, раннее раскрытие кода сулило 2-3, а при осторожной работе и 4 недели спокойного чтения всех перехваченных писем. Так что выполнение задачи минимум тоже гарантировало контрразведке массу удовольствий. Способ, предложенный поручиком, был очень прост. Как только удалось установить ныне действующий код, роман госпожи Чарской «Записки сиротки», агенты, которые производили негласный обыск на квартире подозреваемого, нарочно наследили в книжке, оставили отпечаток жирного пальца. При этом самого шпиона не тронули. Он, естественно, запаниковал, сообщил по эстафете, что шифр засвечен. Теперь оставалось только ждать, когда нескольким выявленным, но специально оставленным на свободе агентам передадут новое литературное произведение. Один из этих изменников ростом, статью и даже лицом был похож на очень толкового сотрудника из управления. На этом обстоятельстве Романов и выстроил план своей операции. Вольно определяющегося Колбасникова подгримировали, приклеили нужной формы усы, на лоб надвинули шляпу и отрядили на конспиративное рандеву. «Стойте в назначенном месте. Трость держите под мышкой. Белым набалдашником вперед. Можно немножко пройтись туда-сюда. К вам подходят, подают условный знак, задают какой-то вопрос. Дело не в вопросе, дело в знаке. Вы должны ответить душой, а еще более телом», — кивнул Колбасников. «Да помню я все, Алексей Борисович. Интересно только, что за вопрос может быть с таким отзывом?» Романов не сомневался, что вольно определяющийся все помнит. Парень опытный, находчивый, развитый, из студентов-технологов, но чересчур азартный, поэтому повторить еще раз было не вредно. «Потом что? Как только он передаст книжку, я подаю сигнал. Вот так». Колбасников качнул тростью. Фарфоровый набалдашник было отлично видно издалека, даже в темноте. Проверяли. «И берем голубчика». «Без вас», — Алексей погрозил ему пальцем. «Не вздумайте проявлять инициативу. Прощаетесь, поворачиваетесь, уходите. Заполучили книжку — все. Ваше задание исполнено. Брать связного будет группа Сливы. Это ясно? Не слышу.
Так точно, ясно, вздохнул Колбасников. Вечно самое интересное достается волкодавам.
Сам он числился таксой и волкодавам завидовал, хотя хорошая такса ценится выше. Это Козловский с Романовым придумали классифицировать сотрудников контрразведки по собачьим породам. Волкодавы – те, кто хорош при задержании особо опасных шпионов. Такса – пес норный, незаменим для проникновения в хитроумные лисьи убежища. Еще были легавые, агенты с отменным нюхом, борзые для погонь, пинчеры – это универсалы, которые могут все понемногу и очень удобны для переброски с задания на задание, но ни в одной области настоящими асами не являются. Идеальный начальник в контршпионажном деле должен быть бульмастифом, чтобы невозмутимо и флегматично, свесив брыли, лежал на ковре, пялился большими, как блюдце, глазами в огонь камина, излучал уверенность и спокойствие, а чуть что бесшумно вскакивал и брал зубищами за горло. Таким шефом был генерал Жуковский. Но он отныне в опале, отправлен на фронт командовать пехотной дивизией. Такая потеря! Мало ли генералов, кому можно дать дивизию, а в контрразведке второго Жуковского взять неоткуда. Подполковник Козловский собственные способности оценивал невысоко. Пинчер, причем не первого класса. Надо еще сказать, что каждая из пород подразделялась на разряды, о чем самому агенту, естественно, не сообщалось. Зачем подрезать человеку крылья? Поручик Романов, в отличие от князя, скромностью не отличался и свои таланты оценивал высоко. Такса первого класса, волкодав второго, но приближающегося к первому. А еще сеттер, причем первостатейный. И это качество ценил в себе выше всего. Сеттер – собака с очень быстрой реакцией, моментально ориентирующаяся в любой ситуации. Ну а шпионов, в зависимости от ловкости и размера когтей, в Петроградском управлении контрразведки калибровали по видам семейства кошачьих – от льва до драной кошки. На финальный этап операции «Любимая книжка» поручик взял с собой 7 человек. Таксу первого класса Колесникова, чтоб вывел на лесу, волкодава первого класса Сливу, от которого еще никто не уходил, в пару к унтер-офицеру Сливе пинчера второго класса Кузина, потому что давно вместе служат, понимают друг дружку без слов. Обоих Алексей перетащил в столицу из контрразведки Юго-Западного фронта. Далее пинчер Лапченко, невысокого третьего разряда, зато превосходно видящий в темноте. Обычно его использовали для статичной ночной слежки, а сегодня ему отводилась ключевая роль наблюдателя. Именно Лапченко должен был следить за белым набалдашником. Двое борзых были наряжены извозчиками. На случай погони поручик взял в транспортном отделе две пролетки из самых быстрых. Автомобиль на этой глухой окраине мог привлечь ненужное внимание. А еще группе был приписан беспородный щенок по фамилии Печкин, от которого требовалось только одно – глядеть в оба и не соваться. Князь Козловский, педагог, придумал нововведение. На всякое важное дело брать как минимум одного стажера, потому что с кадрами проблема, и надо готовить смену. «А если он книжку не передаст?» – продолжал Алексей экзаменовать таксу. «Действую по обстановке», – бодро отвечал Колбасников и поежился под бешеным взглядом начальника. «Виноват. Если связной ничего не передаст, я роняю трость на землю. Связного не трогаю. Извините, Алексей Борисович, про обстановку само выскочило». Он даже в лице изменился, перепугался, что поручик заменит его на кого-нибудь другого. Романова сотрудники уважали, но не любили. Считали сухарем, от которого доброго слова и тем более послабления не жди. Из тех, кто знавал Алешу совсем другим человеком, в управлении остались только Козловский, да, пожалуй, еще Слива с Кузиным. Но и они уже вряд ли помнили, что когда-то он был светел, улыбчив, а в минуту отдыха часто напевал что-нибудь волшебно-медовым баритоном. Изменился Алексей Романов. И внутренне еще больше, чем внешне. «Ну, пошел потихоньку», — сказал вольно определяющемуся поручик. «Обращение на «ты» в минуту опасности — наибольшая сердечность, на какую он теперь был способен». Колбасников оценил. Овек плезир, приподнял котелок, трость под мышку и танцующей походочкой через подворотню туда, откуда сочился тусклый свет газового фонаря. Оставалась еще минута, а потом и остальным будет пора по местам. Алексей оглядел угрюмые постройки, сомкнувшиеся буквой «П». «Место хорошее, удобное».
Фабричка по производству бумажных манишек, в военное время прогоревшая из-за отсутствия спроса. Большинство копеечных щеголей отправились на фронт. «Вы двое здесь. Сигналы помните?»
«Так точно, ваше благородие», — хором ответили борзые.
«Вы за мной», — махнул поручик наблюдателю и стажеру. «Что дрожишь? Как тебя забыл?»
«Печкин он», — подсказал Лапченко, покровительственно положив парню руку на плечо. «Не робей». «Первый день воюет. Ничего, Алексей Борисович. Приобыкнется».
На волкодавов Романов только глянул. Сливе ничего повторять не нужно, только обидеться. Он самолюбив. «Все». Разошлись. Слива с Кузиным перебежали через улицу. На той стороне был пустой сарай с неплохим обзором. Сам Алексей в сопровождении глазастого Лапченко и поикивающего от волнения Печкина поднялся на второй этаж. Высокое пыльное окно бывшего машинного цеха позволяло отлично видеть переулок, где назначена встреча. Такса уже прогуливалась под единственным фонарем. Убедительно прогуливалась. Качественно. То изобразит подозрительность, начнет озираться, то наоборот, явит беззаботность. Вроде бы кавалер подружку поджидает. Именно так вел бы себя второразрядный шпион, явившийся на рандеву с посланником резидента. Вполне вероятно, что связной пришел раньше назначенного часа и сейчас ведет наблюдение, так что Колбасников актерствовал не зря. Молодец. Припав к биноклю, Романов осмотрел окна и подворотни домов, выходивших на перекресток. Свет нигде не горел. Рабочие и мелкие ремесленники, населяющие этот убогий квартал, ложатся рано. На улице ни души, кроме одинокого бонвивана под фонарем. До часу ночи оставалось еще 7 минут. «Проверь-ка, на месте, Слива?» – велел Алексей. Можно было говорить и нормальным голосом, но от напряжения получилось шепотом. Лапченко поднял специальную лампу с защитными крылышками. 2 раза мигнул. В чердачном окне откликнулся крошечный огонек. «Слива, да чтоб не на месте! Все бы вам шутить, Алексей Борисович!» Наблюдатель усмехнулся, рисуясь перед новичком задушевными отношениями с начальством. И вдруг непочтительно схватил офицера за плечо. «Глядите! Обернулся!» Фигура с тросточкой действительно развернулась в сторону улочки, что вела к заливу. 0:58 посмотрел на часы для рапорта Алексей. На 2 минуты раньше. Не похоже на ганцев. Обычно они опаздывают из осторожности. Из-за угла теперь было видно из наблюдательного пункта, разболтанной походочкой вышла девица очевидной профессии в коротком полупальто и горжетке. Романов вжался в бинокль. Лица было не видно, только что во рту папироса. На локте посверкивающий не то бисерный, не то стеклярусный редикюль. «Принесло шалаву. Ишь облизывается», — пробормотал Лапченко, тоже не отрываясь от бинокля. Окуляры у него были такие же, но разглядел зоркий агент больше, чем поручик. «Ну-ка, Колбасников, шугани ее носатую. От зараза привязалась. Все дело испортит».